«По рангу не положено», — словно угадав его мысли, сказала Оксана и подпустила в голос талику торжественных ноток. «Все гости на авто доставляются, как говорится, во избежание». Мазур благоразумно промолчал, хотя его так подмывало спросить, а, собственно, во избежание чего? Машина остановилась у въездных ворот, и к ней с двух сторон тут же двинулись мальчики, числом в две боевые единицы, в неизменных костюмах, причем под полами пиджаков у них, несомненно, присутствовало нечто, снабженное спусковыми крючками. Всем своим видом они ну никак не походили на штатную охрану морвокзала. Однако ж и силовую акцию их действия не напоминали ни на грош. Мальчики двигались неторопливо и уверенно, но в глазах у них буквально-таки полыхало служебное рвение и готовность голову сложить в битве за приезжего москальского адмирала, либо в битве с самим адмиралом, будет это, кажется, не тем, за кого себя выдает. «Ага, это я удачно зашел», — подумал Смазуру. Он сделал надменное лицо и устремил взгляд в пространство. Оксана тем временем небрежно бросила под лобовое стекло какую-то цветастую картонку. Один из мальчиков глянул на нее краем глаза, как петух на обнаруженное в пыли зернышко. Второй профессиональным цепким взглядом осмотрел салон. Из-под расстегнутого пиджака, как белка из норки, на мгновение показалась пластиковая рукоять австрийского 17-зарядного шпалера Глок 49-го калибра. Серьезная игрушка, надо признать. Но зато ни тебе обыска салона и багажника, ни банальнейшей проверки документов. Хотя ситуация, если Мазур правильно ее просек, явственно требовала неординарных мер безопасности. Однако ж ни к водителю, ни к пассажиру никаких вопросов не возникло. Представитель службы безопасности, ну, не поворачивался язык назвать его банальным охранником, не того полета птица. Уж Мазурт понимал такие нюансы, просто махнул ладошкой, дескать, проезжайте. Случившиеся поблизости прохожие бросали на Тойоту заинтересованные взгляды. Видать, не каждый день к морвокзалу подкатывают тачки со столь важными гостями. Оксана тронула машину и медленно поехала в сторону причалов. На въезде к ним картина повторилась. Такие же мальчики, только числом уже четверо, подошли, посмотрели на картонку у лобового стекла и отвяли. Вот так вот просто. И никаких тебе детекторов, металлоискателей и прочих штучек против незваных гостей. Ну, в принципе, оно и понятно. Чужие здесь не ходят по определению. Или же имеются на картонке некий чип, который посылает в наушники охраны сигнал «Я свой», это знакомо, не вчера и даже не позавчера придумано. Однако ясно одно, и ясно именно из кажущейся доступности добраться до причала. Серьезно у них тут дело поставлено. Ох, серьезно. Между тем Тойота подъехала к одному из причалов и остановилась. Надо думать, это и был искомый причал. Оксана, выйдя из машины и обойдя ее спереди, открыла Мазуру дверь. «Кирилл Степанович, прибыли. Приятного отдыха. Завтра я вас заберу». «Жаль, что наше знакомство было столь мимолетным», — опечалился Мазур в лучших театральных традициях. «После приема и обратно в Москву...» «Кто знает, Кирилл Степанович, кто знает?» Загадочно улыбнулась девчина. «Ага, — подумал Мазур, — значит, ты знаешь. Значит, ты не просто водитель». Он выбрался наружу и огляделся. Чуть в сторонке жарилось на солнце несколько авто классом ничуть не ниже Оксаниной тачки, по всей видимости, также доставивших приглашенных гостей. Судя по маркам, отнюдь не адмиралов в отставке. Мать твою, куда ж меня в очередной раз занесло? Кивнув Оксане и пробормотав что-то приличествующее, Мазур обернулся, увидел яхту и с большим трудом удержался от произнесения вслух кое-чего нецензурно удивленного. «И это, по-вашему, называется яхта?» Мазур, в своей жизни повидавший неисчислимое множество кораблей и судов всевозможнейших типов и классов, вживе такое чудо кораблестроения узрел впервые. Раньше разве что читал о них, да на картинках в журналах рассматривал. Длиной идет под сотню метров, три палубы, ширина метров 13, белоснежная, аж глазам смотреть больно. Окна, ну не иллюминаторами же это именовать, здоровенные, сияющими на жарком черноморском солнце противобликовыми стеклами, с никелированными финтифлюшками везде, где только можно. На носу красовалось выполненное медными буквами название «Mermaid», то есть «Русалка». «И что, для таких красавиц здесь хватает фарватера?» Мазур отмотал назад, как бобину, кинопленку воспоминаний, и словно наяву увидел ту, другую русалку под ярким южным солнцем Ахатинских островов и долбанного мистера Драйтона. Мазур должен, просто обязан был забыть весь тот сюрреализм, но память упорно подсовывала картинки из прошлого. Нет, упаси Боже, никаких аналогий, но все же перед внутренним взором, как наяву вставал задранный нос той яхты после взрыва на корме, стремительно уходившей на глубину и уносившей с собой многих, очень многих, и своих, и чужих. Мазур отработанным, уже привычным усилием воли отогнал видение. И тут же, словно переключили канал на телевизоре, в памяти всплыло, читанное где-то, год выпуска 99-й. Построен на западной верфи. Максимальный запас хода 6370 миль. Два дизельных двигателя по 6600 лошадок. Скорость 22 узла, 20 человек команды, максимум 28 пассажиров. И что характерно, для каждого своя каюта, наворотов на посудине немерено, включая бассейн. На такой Абрамовичу, большому ценителю яхт, не стыдно выйти в море. Парусная, но снабжена мощными двигателями. Это и понятно. Объясняется просто. Наличие паруса и мачт кардинально влияет на пропорции, а значит, страдает комфортность судна. Чем выше мачты, тем мощнее должен быть киль, а это существенно увеличивает осадку. Ну и кроме того, владельцу парусника, хочешь не хочешь, а придется участвовать в престижных соревнованиях, потому что каждый уважающий себя яхтсмен должен хотя бы раз победить в регате, а заниматься этим охота далеко не всем, да и поражение будет весьма болезненным. Такой удар по самолюбию. А моторные яхты только для того и строятся, чтобы создать владельцам максимум комфорта и минимум проблем. Прям-таки плавучие пятизвездочные отели, как вот этот, например. Поди заставь тут кого-нибудь паруса поднимать или рифы брать. Проектировщик тут, конечно, постарался. Явно не из наших. Итальянец, наверное. Вон роскошь какая. Мазур оглядел нижнюю палубу. Спирса видно. Натуральное черного дерева. Полированный дуб. Надо полагать, везде ковры ручной работы. Шелк, кожа. А на верхней палубе, похоже, сьюты. Это каюты гостиничного типа. Почти во всю длину. Это что, очень перебор. Ну, на средний, понятно, бассейн, парилка, бар. А корпус, похоже, пули непробиваемый. Может, еще и система обнаружения ракет имеется? С этих станется? Странно, что вертолетные площадки не предусмотрены. Видно, до Абрамовича пока не дотягивают. У того целых две. Осознав, что слишком долго пялится на это чудо, Мазур неторопливо и привычно, как к собственному подъезду, двинулся в сторону трапа, у которого наблюдались вот неожиданность-то. Мальчики в уже знакомых костюмах. Там же имело место нечто новое. Перед трапом стояла рамка металлоискателя. Мазур с непроницаемым лицом выложил на лоток ключи, мобильник, мелочь с карманов, прошел сквозь рамку. Рамка молчала. «Добро пожаловать на борт!» Ряжистый мужик лет 50 возле лиров трапа, при усах с благородной сединой на висках, но в штатском, поприветствовав Мазура, достал рацию, бормотнул в нее несколько слов. Мазур вельможно кивнул в ответ. поднялся на борт и едва не оказался в объятиях стюарда, одетого в белоснежный, форменный золотыми галунами костюм. Стюарт был черный, как уголь, аж синевой, а если по-простому, то типичнейший кондовый негр. «Господин Мазур, позвольте, я провожу вас в вашу каюту», — изъяснялся Сейндивид на чистейшем русском языке, без малейшей примеси, не то что конголезского, даже хохлядского. «Если желаете, я могу показать вам яхту». Мазур небрежно бросил. «Может быть, позже, дружок, сначала душ, притомился что-то в дороге-то». «Конечно, конечно, господин Мазур, прошу за мной». Мазур обернулся. По трапу два здоровых бугая волокли какую-то очумелую блондинку. Она во всю глотку гласила: «Как провожают пароходы! Совсем не так, как поезда!» А следом еще один тип тащил два огромных, как комода, чемодана. Причем этот последний совсем не похож был на охранника или штатного халуя, хорошо одетый чернявый юнош с приличными манерами. Мазур последил взглядом за любопытным квартетом и с некоторым даже изумлением пронаблюдал, как три мужика эту бабенцию с трудом запихнули в каюту, а она, зараза, еще умудрилась оттуда им платочком пахать. Очередная сопчачка, что ли? Рассеянно оглядываясь по дороге, как положено столь почетному гостю, Мазур мельком отметил, что на яхте наличествует минимум 5 секьюрити. А когда они, обогнув надстройку, добрались до противоположного борта, в полукабельтове от яхты обнаружился небольшой крытый катер, на корме которого расположились двое уж набивших оскомину костюмных мальчиков. Один в бинокль внимательно разглядывал акваторию. На плечах у них висели краткоствольные СР-3 «Вихрь» с разложенными прикладами. Идиоты! Если начнется заварушка, куда они в костюмах-то? Ну, не наше это дело. Пройдя во внутренние помещения на второй палубе, стюарт, а вслед за ним Мазур, остановились у двери одной из кают под номером 7. «Ваша каюта, господин Мазур», — произнес стюарт, протягивая небольшую пластиковую карточку. «Вот ключ. Если что-то понадобится, телефон в каюте, номер сервисной службы 005. Я могу вам еще чем-нибудь быть полезен?» «Нет, спасибо». Взяв карту и открывая дверь, ответствовал Мазур. Стюарт коротко поклонился и, бесшумно ступая по устеленному ковром коридору, удалился, чаевых не попросив, закрыв за собой дверь. Мазур облокотился о спинку кресла возле иллюминатора. «Мать вашу, что же здесь такое происходит? Судя по количеству охраны на этой долбанной яхте, ожидают прибытия персоны уровня, по крайней мере, не ниже пана Ющенко? Ну? Но почему его, пана Мазура, сюда пропустили столь просто и быстро? Какое же очередное дерьмо его угораздило на этот раз вляпаться? И кто такой этот Малышевский, о котором говорила путанка в Гамбринусе?» С такими мыслями Мазур достал мобильник и накликал очередную СМС-ку супруги. На этот раз сообщение получилось более длинным. Прочитав подтверждение о получении, Мазур спрятал телефон в карман и оглядел каюту. «Да, что ни говори. А впечатление каютка производила. Светлые деревянные панели, светлая мебель, два уютных кожаных кресла, огромный двуспальный сексодром, широкий иллюминатор, задернутый кремовыми шторами, на полу пушистый пастельного цвета ковер. На тумбочках по обеим сторонам кровати лампы с абажурами, сбоку маленькая дверца. А там что? А там обнаружился небольшой санузел с душевой кабиной и прочими необходимыми для сангигиены причиндалами. В холодильнике мини-бар с неплохим ассортиментом напитков, как алкогольных, так и соков нескольких сортов. Он набулькал себе в пузатый бокал коньяку на палец, вернулся в кресло, закурил и попытался расслабиться. И тут же послышался едва слышный гул моторов. Яхту привычно качнуло, и она, постепенно набирая ход, отвалила от причала. Видимо, ждали только его, Мазура, прибытия. Он был последним, все приглашенные персоны уж собрались на борту. Ну что ж, пора знакомиться с контингентом. Мазур допил коньяк, встал, одернул смокинг. И в этот момент раздался стук в дверь. Проклиная ненавязчивый сервис, он открыл дверь. О, как! Он, конечно, ожидал встречи, но не столь же быстро. Ну что, пустишь? — хитро прищурилась Олеся. Она же олигархиня, она же чертовка, она же женщина, из-за которой Мазур чуть было не сгинул в африканских джунглях. Она же, как оказалось, отнюдь не правит балом. Однако вот так встреча. Входи, конечно, изо всех сил стараясь сохранить лицо, как будто никого другого он и не ожидал увидеть на пороге каюты украинской яхты. Мазур отступил от двери. Покачивая бедрами, Олеся продефилировала мимо и уселась в кресло. Машинально одернула короткую юбчонку, беспардонно обнажившую длинные стройные ножки. «Предложите даме выпить, господин адмирал», — сказала она игриво. Наслаждалась змеюка Мазуровым обалдением. «Или думал, больше никогда меня не встретишь?» «Вот дьяволица!» Мазур справился с изумлением и ответил галантнейшим образом. «Только о встрече с вами и мечтал все это время, мадам. Все непременно предложу, мадам, что мадам предпочитает в это время суток. Мадам предпочитает виски». В сей момент Мазур по-хозяйски открыл бар, достал два высоких стакана, плеснул на два пальца Чивас Регал, добавил льда, протянул олигархине бокал, сам сел в другое кресло. Мелодично звякнули стаканы, пригубили. Мазур откровенно разглядывал Олесю. Кремовый костюмчик, пиджачок и юбочка выше голых коленок, наводящий на мысль о портном не хуже какого-нибудь Армани или кто там сейчас в моде. Скромненькое ожерелье с фианитами. Но мы-то знаем, господа, тут фианитами не пахнет. Она с усмешкой смотрела на Мазура. Что ж вы такого завлекательного, господин адмирал, на мне углядели? А глаза смеются. Вот же зараза. Да ничего я не углядел. Думаю, вот. Да. И о чем, позвольте полюбопытствовать? Надеюсь, о напрочь нескромных желаниях. Олеся закинула свободную руку за голову, откинулась к креслу. Так что платье моментально обозначило ее выпуклости и впадины. Значит, ты мне тут поездку и сосватала? Мазур, все же будем честными, с некоторым усилием отвел глаза от прелестницы. И зачем? Позволю знать. Яхта, стремительно набирая ход, спору уходила из Одесской гавани. Мазур чувствовал это по еле заметной вибрации, для постороннего человека неощутимой. «Ну, не только я», — выпрямилась в кресле Олеся. «А тебе не нравится?» «Ну, почему же? Просто непоняток я не люблю». «А что ж тут непонятного?» — вполне натурально удивилась она. «Если присылаешь приглашение, подписываться надо», — сказал Мазур. «А то я твое приглашение порвал и выбросил». «Нафиг мне эти приглашения, тем более анонимные?» «Но ведь приехал же?» — парировала Олеся. «Считаешь, что это был последний тест на интуицию? Если поймешь, что от меня, значит, приедешь». «Ага», — подумал Мазур. «Интуиция под названием самаринизм». Олеся стала предельно серьезной. «Короче, как говорили классики, слушай внимательно, понимай правильно, запоминай надолго». Так вот, ввожу в курс дела. Тебе такая фамилия Малышевский о чем-нибудь говорит? Ну, вроде и слыхал что-то такое по телевизору. Осторожно, — сказал Мазур. Слыхал, — фыркнула Олеся. Это, к твоему сведению, один из влиятельнейших, если не самый влиятельный человек в сфере промышленности и финансов не только в России, но, пожалуй, и в Европе. А такие люди добрых дел не забывают. То, что ты передал камушки именно нам, а не своему командованию, это, знаешь ли, о многом говорит. И о чем же? Кира, не заводись. Я вовсе не имел в виду, что ты предал родину, нарушил присягу, поклонился золотому тельцу, продался сволочным олигархам и все такое прочее. Просто ты взялся выполнить задание. И это задание выполнил более чем на 5. «И что ради меня такого хорошего? Олигарх нанял яхту и натащил уйму гостей. Чествовать меня будут. Да, сейчас». Просто 2 дня назад сын Малышевского женился на дочери другого влиятельного человека, который до сих пор был, не скажу, врагом или конкурентом. Скорее, они просто не сходились во взглядах на некоторые вопросы тактики и стратегии. И вот теперь решили породниться. Мазур хмуро покрутил в пальцах бокал. «Олеся, ты меня за дурачка-то не держи? Какая нахрен свадьба? И где невеста с женихом, лимузины, тамада?» «Ты не слушаешь, Кирилл. Свадьба была позавчера. Кольца, цветы, шампанское, обеты вместе быть и в радости, и в горе, чуть не пупс на бампере лимузина, все такое. А потом молодые отправились в свадебную кругосветку, а у избранных приглашенных начался 2-й день. Или уж 3-й, неважно. Вот и яхточка пригодилась. Она, кстати, Малышевскому принадлежит. Прогуляться можно при случае проветриться. Новобрачные-то, сеть, удалились на брачное ложе, а родители их тут совершают негоции. Договариваются в отсутствии, прямых наследников. Понимаешь? «Что ж тут непонятного?» — усмехнулся Мазур. «Называется это династический брак. Сплошь и рядом такое происходило во все века. Да и до сих пор происходит. 10 лет назад детишки президентов Киргизии и Казахстана точно так же поженились».
«Да при чем тут Киргизия? Я говорю о тех, кто реальную власть имеет.
Итак, теперь они союзники и соратники. Вчера молодожены отправились в кругосветную свою поездочку, а отцы решили устроить здесь на яхте что-то вроде 2-го дня.
Потрясающе!
Ну, а я тут с какого боку?
С такого.
Малышевский желает с тобой познакомиться. Я ему наплела какой-то весь из себя крутой и умный, и несгибаемый, а главное, честный. Вот он растрогался. Подай мне, говорит, такого удивительного последнего героя прямо сюда, на яхту.
А я-то думал, ты сама себе хозяин. Точнее, хозяйка.
Кирюша, проникновенно сказала Олеся. Точно усталая училка непонятливому ученику. «Я сама себе хозяйка, но в своей сфере деятельности. Там я повелеваю, рулю и принимаю любые решения. Однако есть сфера, где я ни шиша не понимаю, или куда мне просто нет доступа, где есть люди меня и поумнее, и посильнее. И эти сферы, бывает, пересекаются с моей. Причем сфера настолько большого диаметра, что уж ты мне поверь. И тогда мне приходится идти на компромиссы».
«Ага», — сказал Мазур, — «это мы понимаем. Ты кому-то перешла дорожку, и в качестве искупления и вины этот кто-то бросил тебя добывать алмазы.
Фи, мон шар, как вульгарно!» — поморщилась Олеся. «Никто никому дорожку не переходил и никого не наказывал. Просто мне Малышевский когда-то помог, и теперь я оказала ему ответную услугу. Нашла того, кто сумеет разобраться в щекотливой ситуевине с алмазами».
«Значит, камешки были для него?»
«Вот уж чего не знаю, того не знаю. Однако ж после Африки он зело тобой заинтересовался. Вот и мечтает познакомиться лично. Руку твою мужественную пожать».
«И ради рукопожатия на чужой свадьбе меня притащили из другой страны?»
«Ой, что-то ты не договариваешь».
«Он сам тебе договорит».
«Ну что, пошли?» «Давненько мною особи мужа с Кагополу не интересовались», — притворно вздохнул Мазур, поднимаясь с кресла.
«А я-то, дурак, надеялся отдохнуть душой и телом. Думал, нормальный прием будет, а тут, как всегда, опять работу подсовывают».
Благородное собрание проходило в салоне. И, честное слово, Мазур ощутил приступ дежавю, как будто и не уезжал он никуда из родного Подмосковья. В салоне, который язык не поворачивался назвать кают-компанией, присутствовало 20 человек обоего пола. Причем с циничной точки зрения Мазура женский пол был представлен уж слишком ослепительными красотками, с избытком увешанными камешками и металлоизделиями желтого цвета. Среди каковых красоток он без особого удивления заметил ведущую каких-то бесконечных реалити-шоу и певичку, недавно ставшую еще и актриской, На ее нынешний костюмчик пошло материи меньше, нежели на Мазурову галстук-бабочку. И даже необъятных размеров популярную писательницу в платье с головокружительным декольте, в котором, как в море, колыхались два вялых студня. Среди же мужской части приглашенных, как не совсем уж темный человек, а человек, изредка смотрящий телевизор, Мазур узнал сидевших за столами большого нефтяного короля, большого футбольного любителя, главного медиамагната и еще нескольких, которых он допреж видел исключительно на голубом экране. Остальные ему были напрочь незнакомы. И все равно, вот же, блин, что на суше, что на море, одни и те же рожи. Вполне терпимо бухала музыка. Не так, что приглушенно, но и беседовать не мешало. Вокруг оживленные беседы, смешки, звуки издвигаемых бокалов, шорох платьев. Имел место типичный шведский стол. Никто никаких тостов не произносил, ни тамады, ни аниматоров. Каждый сам развлекался у безразмерных кормушек. И что интересно, никаких речей. Ну да, второй день свадьбы уж, не до тостов. Олеся непринужденно, взяв бокал с шампанским, у мгновенно возникшего в нужном месте стюарда, провела Мазура к столику в углу. Другой стюард, не менее вышкленный и незаметный, поставил на столик бутылку вина, блюдо с фруктами и столь же бесшумно исчез. Мимо, покачиваясь, профлонировал здоровущий тучный мужик, откровенно кавказской наружности, с одутловатым лицом, хмельной, но держащийся вполне достойно. Правда, вот смокинг шел ему как медведю арфа. Видно было, что на самой свадьбе он отпраздновал на ура, потом продолжил, хотя лица окончательно не потерял. «Во, гляди!» — Олеся показала взглядом поверх бокала на толстого мужика. «Это грузинский нефтяной магнат. Папа Каха Георгиевич. Его так все и зовут Папа. Слыхал о таком? Занимается грузинской экономикой. Попутно на транзите азеровской нефти сидит, но с русскими дружит. Здесь вообще примерно пополам и российских, и русских олигархов. Разницу между российскими и русскими понимаешь? То-то. Так, а я-то в таком случае что здесь делаю? Кирилл, давай об этом ты не со мной будешь говорить, а? Все равно я в их делах ничего не понимаю. Я свое дело сделала, заманила тебя сюда. Олеся подняла свой бокал. Или ты не рад меня лицезреть? Уж, ох, как рад! Вздохнул Мазур, рассматривая разлегшуюся на блюде на соседнем столике и обложенную мелко покроенным лимончиком и прочими вкусностями курносую норвежскую семгу. «Думаешь, я поверил, что твой Малышевский меня сюда затащил, чтобы познакомиться? Ха-ха! Зачем-то я ему нужен, сволочь!» Беззлобно фыркнула она. «Неблагодарная сволочь! Ты что, думаешь, сюда любой проходимец попасть может?» «Здесь не лавочка, не тусовка». «Ну да», — кивнул Мазур на мужика у стойки. «А вон тот, который только что себе на манишку стакан виски опрокинул, он, конечно, наследный принц Бахрейна. Или вон тот, крашеный, который с двумя тёлками. Тёлки, кстати, тоже, наверное, акулы российского бизнеса. Вот тот, именно что один из крупнейших в России, а, пожалуй, и в мире поставщиков леса. Он, правда, не из наших, но человек полезный во всех отношениях». «А кто из ваших?» — криво усмехнулся Мазур. «И кто такие эти ваши?» Олеся на мгновение замерла, но тут же упрямо тряхнула головой и пристально посмотрела ему в глаза. «Вот об этом ты и поговоришь с Малышевским. Кто наши, а кто не наши?» Он еще раз окинул взглядом помещение. «Впечатляет. Уютные диваны и кресла из светлой кожи. На столе и стика потеют бокалы и фужеры». Мазур всматривался в колонны, портики, лепнину потолка и стен, плафонную живопись, наборный паркет со вставками из ценных пород дерева. По углам белеет мрамор из изваяний. Сияют золотом рамокартин на стенах. Серебрятся антикварные горки, мерцает фарфор. Кроме бронзовых хрустальной люстры под потолком, Свет изливают многочисленные светильники, торшеры и бра. «В общем», — констатировал Мазур, — «основным девизом этого плавучего дворца был лозунг «Деньги плюс деньги». И плевать, что интерьер корабля на корабель не похож ни в малейшей степени. Смотри, а вон отец невесты». Олеся вытянула руку с бокалом и незаметно показала на высокого и очень бледного человека в смокинге, о чем-то беседующего с медиамагнатом возле выхода на трап. «Точнее, — говорил в основном магнат, а счастливый отец слушал вполуха и вяло улыбался». «Я просто счастлив», — сказал Мазур, и уже хотел было поинтересоваться, «а где отец жениха?» Как совсем рядом негромко мявкнул вызов мобильника. Олеся скоренько достала трубку и поднесла к уху. «Я поняла», — бросила отрывисто. «Хорошо, мы уже идем». «Хозяин звонил?» «Кирилл, давай договоримся. Малышевский мне не хозяин и даже не партнер. Ну, пошли знакомиться». Они продефилировали через переполненный банкетный зал и поднялись на верхнюю палубу. Олеся деликатно постучала в дверь каюты и, не дожидаясь ответа, вошла, потянув с собой Мазура. «Кабинет или приемная?» Мазур затруднялся точно определить название этих апартаментов. Некоего Малышевского разительно отличалось от виденного внизу. Здесь не было места показной роскоши и лишним деталям. Естественная с виду простота, созданная с помощью немалых материальных усилий и средств, располагала к душевному покою, внутренней гармонии и равновесию. Эта простота была сродни простоте классически ограненного алмаза. Минимум деталей, все элементы функциональны и, разумеется, выполнены из натурального дерева и дорогого матового стекла. Все детали строго геометрично, графически выверены. Сам Александр Олегович Малышевский вписывался в этот интерьер, словно одна из непременных и сугубо необходимых деталей, и выглядел вполне импозантно, уж никак не напоминая карикатурных капиталистов из советских газет, брюхатых, мордатых, в идиотских цилиндрах и с непременной сигарой в зубах. Малышевский был баскетбольного роста, загорелый, подтянутый, явно следящий за собой. Одетый в чрезвычайно неброский, а потому, наверное, чрезвычайно недешевый костюм. Вроде бы от Дольче Габбана. Насколько Мазур научился, спасибо супружнице, разбираться в кутюрных делах. А может, и подороже, чем Габбана. И сразу почему-то чувствовал, что перед тобой именно хозяин, чтобы там не плела Олеся. На расстоянии сражала пресловутая харизма, которую столь любит к месту и не к месту поминать пишущие, болтающие журналистское братья. Хотя, признаться, хозяин был малость подвыпивший. «Здравствуйте, Кирилл Степанович!» Малышевский радушно улыбнулся и сделал приглашающий жест. «Присаживайтесь, дескать». «Ну, а я пойду, пожалуй. У меня на нижней палубе рандеву с плейбоем из Минсельхоза», сообщила Олеся и, не дожидаясь согласия, выскользнула за дверь. Мазур опустился в глубокое мягкое кресло и выжидательно посмотрел на олигарха. «Медленно же с вас загар сходит», — заметил тот, разливая по бокалам очередную алкоголесодержащую жидкость. «Что-то последнее время мне все подливают», — подумал Мазур, молча принимая бокалы из рук Малышевского. «Это называется загар? Посмотрел бы товарищ олигарх там, на вечно зеленом континенте, и даже солнце, кажется, загоревшим до черноты. Как там, — говорил хохол-вертолетчик, — все добрые люди любят Африку. Хотел бы извиниться за сугубо неформальную обстановку, но не буду». Не дождавшись ответа, продолжал Малышевский. «Так уж получается, что разговор серьезнее некуда, а фон, признаю, не деловой. Что делать, свадьба, а гости по-другому оттягиваться не умеют, не обучены. Ладно, и тут есть своя прелесть. Вопрос не в этом, позволю себе поинтересоваться. Отдыхать, будучи в отставке, не устали?» «Хорошо, как не сказал, будучи на пенсии. А что, сумеете помочь?» Обезоруживающе улыбнулся Мазур. Малышевский, не дожидаясь, пока Мазур поднимет бокал, Сент-Эмильона, чокнулся с ним. «Вы напрасно иронизируете, Кирилл Степанович. Я не благодетель, не меценат, я не подаю. Я плачу за работу. Качественно сделанную работу оплачиваю качественно. И одноразовую работу оплачиваю одноразово. Однако вся фишка в том, что одноразовые специалисты мне не нужны. Настоящего профессионала имеет смысл склонить к постоянной работе, пока его не переманили конкуренты. И вы мне кажетесь именно таким профессионалом. Что на этот раз вывозить будем? Или кого? Откуда?» С преувеличенной деловитостью поинтересовался Мазур. «Хватит, а?» Едва заметно поморщился Малышевский. «Вывозить?» «Мелко плаваете, адмирал. Вывозить найдутся исполнители поглупее и, пардон, помоложе. Просто ваше нынешнее положение, мягко говоря, не соответствует вашему потенциалу. Вот я и решил предложить вам вполне достойное, а достойную...» Он щелкнул пальцами. «Черт, как это правильно назвать? Не компенсацию, не работу, не зарплату, не...» Мазур вежливо пожал плечами. «Дескать, сами, барин, решайте, как это назвать». «Да, ну и фиг с ним», — махнул рукой Малышевский. «Назовем это должностью. Никакого криминала, никакой противозаконной деятельности, ничего, чтобы противоречило вашим принципам, и никаких гонок с препятствиями по джунглям, пустыням, степям и прочим экзотическим местам, обещаю. Допустим, начальник аналитического отдела, что-нибудь в этом духе». Мазур спросил в лоб. «Это такая форма извинения?»
«В смысле?» — нахмурился олигарх. «Ну, поскольку меня выперли в отставку именно из-за вас».
«Из-за меня?» Изумление Малышевского было неподдельным.
«Не из-за вас, разумеется, конкретно».
Возникла секундная пауза, потом Малышевский вскочил, шагнул к иллюминатору, резко обернулся.
«Нет, ну, ни хрена себе!
Вы что, и правда считаете, что в вашей опале виноваты мы?»
«Ну, знаете,
поверите ли, не ожидал.
Мы предложили вам выполнить некую миссию в некой африканской глуши. Вы согласились и выполнили, за что получили некий гонорар, правильно? Допустим. Так в чем вы нас обвиняете?»
«Проехали», — твердо сказал Мазур и поднес бокал ко рту.
«Уж простите, старикан, должен же я был удостовериться, что вы и в самом деле не страдаете излишней мнительностью. И как проверили?»
«В полной мере ваше возмущение было столь неподдельным».
«В таком случае, может быть, — язвительно попросил Малышевский, — закончим взаимные проверки и вернемся к делу».
«Александр Олегович, милый мой, — проникновенно сказал Мазур, — обезоруживающе улыбаясь. «Отчего-то я уверен, что вы же про меня знаете все, не так ли? И даже больше», — глядя ему в глаза, без колебаний ответил олигарх.
«Э-э?» — вдруг подумал Мазур. «А не с твоей ли подачи, голубок, мне кололи всякую дрянь, выпытывали насчет белой бригады? А тогда к чему весь этот балаган?»
И продолжал. «А про вас, уж простите, не знаю ни хрена. Так могу я хоть маленький тестик провести?»
Олигарх помолчал, потом шумно вздохнул, снова сел в кресло, хлопнул ладонью по столешнице.
«Говорили мне, что вы человек непростой, но что вы настолько...»
«Ладно, все, достаточно, подытожим». Он помолчал, заговорил размеренно и веско.
«В настоящее время вы не удел. Но вы не из тех, кто может мирно ковыряться в грядках или просиживать остаток дней у телевизора. С другой стороны, имеющаяся у меня информация позволяет сделать вывод, что вы именно тот человек, который мне нужен. Следовательно, я предлагаю вам работу. Настоящую, постоянную работу, связанную с разработкой тактики и стратегии в решении некоторых вопросов безопасности. Повторяю, никакого криминала и ничего противозаконного. Наоборот, все исключительно легальное, антикриминальное и направленное как раз-таки на усиление экономической мощи России. Я понятно излагаю, не витиевато».
«Сойдет», — благосклонно кивнул Мазур. «На этом уровне мы пока понимать могем».
«В таком случае вам достаточно сказать, мне это неинтересно, и мы распрощаемся». без взаимных, надеюсь, претензий, поскольку никто ни перед кем никаких обязательств не давал. Обратно в Москву вас доставят завтра же. Или же вы можете согласиться, и завтра же мы продолжим разговор более предметно.
— А третий вариант ответа вы не рассматриваете? — спросил Мазур.
— Это какой? — настороженно сказал олигарх.
— Разрешите подумать.
— Тьфу ты! — облегченно вздохнул Малышевский и потер лоб. — Черт! Простите, ради бога! Просто столько навалилось в последнее время! Свадьба-то еще самому подумать некогда. —
Разумеется, думайте, я вас ничуть не неволю.
— Сколько вам времени потребуется для принятия решения?
— А когда мы возвращаемся в Одессу?
— Завтра, во второй половине дня.
— Вот завтра я и сообщу.
И они обменялись вполне дружелюбным рукопожатием.
Глава 10. Тиха украинская ночь.
Темнота, как обычно и бывает в этих широтах, упала внезапно. На ночном, без единого облачка небосклоне, зажглась по-южному яркая россыпь звезд. На борту уж заранее включили иллюминацию, и рассвеченная гирляндами огней яхта на приличной скорости шла в открытое море. По прикидкам Мазура, они уж давно вышли за пределы 12-мильной зоны. Иными словами, покинули территориальные воды. Судоходство в этом районе было не особенно интенсивным. Рыбаки так далеко не забираются. А других кораблей в пределах видимости не наблюдалось. Только примерно в миле маячила суденышко, очертаниями походившее на малый рыболовный сейнер. Ну и хрен с ним. Правда, некую несообразность Мазур подсознательно отметил. Он стоял на верхней палубе, около бассейна, по неписанному морскому закону, на Элира не облокачиваясь, потому что моветон, вертел в пальцах очередной бокал с каким-то коктейлем, каким именно и сам не знал, взял то, что подала ему стоявшую рядом Олеся. Что ни говори, яхта впечатляла. Точнее, впечатляло то, что во что ее превратила нестесненная финансовыми рамками фантазия ее строителей. Помимо шикарных кают для гостей, как он уже убедился, присутствовали также салон для гостей, конференц-зал и обеденный зал, три открытые площадки с шезлонгами, по одной на каждой палубе, бильярдная, два бара, стоянка со скутерами, гимнастический зал, косметический салон, массажный кабинет. В общем, до хрена всего тут было. Да и бассейн, возле которого они сались сейчас и наслаждались ночной прохладой, любовались рассвеченным южными звездами небом. Мазур смотрел на море. Сколько он себя помнил, и куда бы ни забрасывала его судьба с ее неисповедимыми путями, море нигде и никогда не было одинаковым. Возле Охотинских островов, к примеру, утром до восхода солнца оно было белесого, сероватого цвета, как поле, посыпанное пеплом. А когда над кромкой горизонта поднималось солнце, это поле розовело, и по нему ползли лиловые и синие полосы. Перед штормом море чернело, и только там, где светился солнечными лучами облачный разрыв, глаз циклона делался изумрудно-зеленым. У берегов Африки и Азии вода в море зеленая-зеленая, густо настоянная на мелких водорослях. Было безветренно, время близилось к полуночи, вечеринка достигла апогея. Гости вели себя все непринужденнее, галстуки были сняты, верхние пуговицы рубашек расстегнуты. И Мазур поймал себя на мысли, что пати сильных мира сего, по большому счету, не так уж и сильно отличается от тех вечеринок, в которых участвовали господа морские офицеры во время она. Если, конечно, не сравнивать потраченные суммы. Да, ничего не ново под луною. Аминь. Он повернулся к Олесе. По лицу олигархини, раскрасневшемуся от вина, блуждала загадочная улыбка. «Значит, взял тайм-аут на раздумье?» С легкой подначкой спросила она. «А что, я был должен соглашаться сходу? Есть предложения, от которых не отказываются?» «Нет уж. Хватит. Опять кого-то спасать, что-то доставать и без крокодиловых сапог не возвращаться. Второй раз я на эти грабли не наступлю. Дурак вы, адмирал!» Мазур отставил пустой бокал на столик, затушил сигарету в пепельнице и принялся наблюдать за двумя сексапильными красотками, резвящимися в бассейне. Две тряпочки, присутствовавшие на их загорелых телах, считаться купальниками могли лишь с большой натяжкой. С трудом отведя взгляд, хорошие были чертовки. Он столь же лениво огляделся. Что ни говори, дело было поставлено прекрасно. Официанты появлялись будто бы из воздуха. В нужный момент служба безопасности, словно бы и не было на борту, хотя, конечно, она была и бдела. Мазур с уверенностью мог сказать, что человек 6 на яхте присутствовало точно. И количество гостей постепенно уменьшалось. Мазур готов был спорить на что угодно. Подвыпивших хозяев неприметные ребятки растаскивали по каютам, причем совершенно незаметно для остальных.
«Что ты сказала?»
«Растение расслышал».
«В эфирах витаете, господин адмирал».
Олеся стояла, опершись спиной о леер, откинувшись назад, так что блузка, натянувшись, эффектно обрисовывала ее грудь. Под блузкой, судя по всему, ничего похожего на лифчик не имелось. Праздник катился своим чередом. В бассейне, кроме двух красавиц, на которых обратил внимание Мазур, уже плескалась парочка особей мужского пола, которые даже поголовно слепой жюри ни на одном конкурсе не признал бы Аполлонами. И он поймал себя на мысли, что все это начинает ему нравиться. Нет, не предложение олигарха, а девчушки в бассейне. Да и сама хитролисая Олеся, даже и памятуя о некоторых прошлых реалиях, он тряхнул головой, достал телефон, отошел несколько шагов в сторону. «Ты куда звонишь?» — спросила Олеся ему в спину. «Надо мне». Кратко ответил Мазур, отыскивая в папке набранные номера собственный домашний телефон.
«Слушаю вас», — раздалось на том конце. Связь была отличной, словно он по внутреннему телефону звонил в соседнюю каюту. Трубку сняла не Нина, а бабиситер, с которой они оставляли ребенка.
«Опа!» Удивился Мазур, узнав голос.
«А где благоверная?» «Здравствуйте, Кирилл Степанович. Это Валя. А Нина уж спит. У нас ведь уже час ночи».
«Тьфу, и точно. Извини, забыл. А ты чего не дома? Что-нибудь случилось?»
«Нет, все нормально. Просто в наушнике вдруг послышался неприятный не то виск, не то писк, и связь прервалась».
«Дьявольщина!» Он еще раз набрал номер, но из трубки не раздалось ничего, даже ласково набившего оскомину голоса, мол, абонент находится вне зоны действия сети, и выключен. Мазур с удивлением набрал номер еще раз, эффект был тот же. Олеся внимательно наблюдала за его манипуляциями. «Не соединяется что-то», — сказал Мазур. «Мы все-таки в море», — напомнила Олеся. «Тогда бы тут было написано, что нет сети, а так сеть есть, и даже гудков нема. Может, аккумулятор сел? Экран-то горит, и денег на счету полно. Попробуй с моего». Олеся протянула Мазуру изящную раскладушку. «Жене, небось, звонишь?» «Ей, любимый, кому же еще-то?» Мазур сосредоточенно нажимал крохотные кнопки. «Та же ерунда. Значит, точно вышли из зоны действия сети. Рассудительно», — сказала Олеся.
«Да ничего другого нам не приходит».
Мазур понятия не имел, как далеко в море распространяется зона охвата украинских операторов. Но ведь значок наличия сети высвечивался. В мозгу тихонько тренькнул сигнал опасности. «Что-то было не так».
«А тебе очень надо позвонить?»
«Да понимаешь, волнуется она». «Ну, понятно, родила недавно, да». Олеся прищурилась. «А ты откуда?»
«Да все я знаю, и не смущайся».
«Ладно, пойдем к одному человечку, у него спутниковый телефон всегда с собой, любит человек игрушки». Некто Семен, одиноко развалившийся в шезлонге на второй палубе, был уже тепленький, и поэтому встретил их как самых дорогих гостей.
«О, какие люди!» — воскликнул он. «Сейчас мы с вами вмажем. Олеся, солнце мое, куда ты все время пропадаешь? Я уже замучился тебя искать».
Тут он перевел мутноватый, но не потерявший остроты взгляд на Мазура, и картина закрыл себе рот обеими руками.
«Ой, прошу пардону, и вовсе я не имел ничего в виду!»
Последнее слово далось ему с трудом.
«Сема, у тебя телефон с собой?» — мягко спросила Олеся, видимо, привыкшая к таким эскападам.
Так вот уж.
Семен откуда-то из-за шезлонга выудил матового цвета хреновину. Мазур признал в ней спутниковый телефон. Global Star. Отпил антенну, сказал гордо. Куда звонить будем?
Моя игрушка даже в Антарктиде работает. Можно с пингвинами говорить. Я однажды как раз оттуда звонил. Ну, в круизе были. А у пингвинов связи и нету. Так я без проблем.
Мазур продиктовал номер. Семен потыкал толстыми пальцами в кнопки, приложил к уху, а потом недоуменно посмотрел на телефон. Что за херня? Ладно, не стоит. Мазур, подхватив под локоть Олесю, отошел, оглянулся на миг. Семен продолжал тупо нажимать кнопки. Что случилось? Напряжение Мазура передалось Олесе. Ничего, все нормально. Мазур увлекал ее за собой, на нижнюю палубу, сторожка смотря по сторонам. Не нравились ему такие сюрпризы, ох, не нравились. Походя он отметил, что давешний кораблик уже близко, кабель двух в двух, и антенн у него многовато для МРС. Нет, точно, такие антенны у нас применяют дэш-комплекс РЭП. Натурально. Комплекс РЭП — система радиоэлектронной борьбы, позволяет глушить все передачи на любых частотах, в том числе и спутниковых. И очертания, судя по корпусу, и надстройкам, и остальному, ну, точно, наш родимый шершень. Так, и что это означает? И тут один из бодигардов, доселе примеченный разве что наметанным глазом адмирала, подломился в коленях и, как марионетка с обрезанными нитями, осел на палубу. И никто не обернулся, никто ничего не заметил. Столь бесшумно и гладко сработала рука невидимого косаря. Заметил разве что Олеська, которая проследила за взглядом Мазура, заметила и раскрыла рот, но крик был задавлен на корню его ладонь. «Тихо!» — шепнул ей в ухо. «Тихо! Только тихо!» И тут же разум погасло все освещение, пока еще ничего не понимающих гостей. И в этой какофонии Мазур не услышал, скорее почувствовал несколько приглушенных хлопков. Я чего-то ничуть не сомневался, что количество телохранителей уменьшилось еще на несколько единиц. А Мазура лихорадочно теребил из рукав Олеси, словно он электрик, должен немедленно поменять внезапно перегоревшие пробки. Не отцепляя ее настойчивых пальцев от своего локтя, Мазур, придав спутнице заметное ускорение, направил ее прямо в ближайшую каюту. Упаковался вслед за ней грамотно, быстро и тихо, но без всяких этих шпионских кульбитов и тройных сальто в воздухе, задраил дверь. Огляделся. Назвать помещение каюты он, видимо, поторопился. А предприимчивая Олеся уже колупала ногтями кнопки стационарного телефона. «Местная связь работает?» Мазур выхватил трубку, посмотрел на дисплей, на котором высвечивались набранные цифры. «00». Яростно прошипел. «Ты что, в 005 звонить собралась? В службу сервиса? А ты что предлагаешь?» «Говорит Исламский революционный фронт». Комментарием к их перепалке раздалось внезапно изо всех корабельных динамиков. «Корабль заминирован. Команда разоружена и арестована. Повинуйтесь приказам, и вам не причинят вреда. Неповиновение будет караться. Вопросы... расстрел, разговоры, расстрел, всем лечь на пол, без резких движений, требования вашим правительством уже предъявлены. Молитесь, чтобы ваши чиновники освободили наших соотечественников из тюрьмы Израиля и его пособников. В случае невыполнения корабль будет взорван». Спич повторился по-английски. И за стенами каюты начался ад. Забегали, заголосили. Женщины завизжали, раздалось несколько смягченных глушителями выстрелов, команды на гортанном языке, что-то тяжело плюхнулось в воду. Глава 11. В прицеле русалка. В Черном море исламские террористы. Бред, ну просто бред. Худший вариант дешевого американского боевичка. Радовало одно, признаков невроза Олеся пока не проявляла, или держится хорошо, или пока не поняла всей серьезности. Оказало второе. «Это розыгрыш такой, да, Кирилл?» — спросила она,
кривя губы в попытке улыбнуться. Губы дрожали. «Понарошку? Праздник все-таки?»
«Вас на понарошных розыгрышах всегда убивают в самом делешно».
Мазур вспомнил мастерски снятого охранника, явно не обрадованного своей ролью. Спорить с таким аргументом казалось сложно. Но поддаваться натиску реальности она не собиралась. «А что тогда? Действительно захват? Ну да быть того не может. Террористы откуда? С неба свалились?»
«Я так понимаю, что экипаж нанят.
Нет, блин, куплен в рабство».
«А безопасность кто координирует?»
«Одна дочерняя фирма. Проверенные люди».
«Вот и проверили. На своей шкуре».
«Ты хочешь сказать, что...»
«Пока я не говорю и даже не намекаю», — отрезал Мазур.
«Лучше скажи, что нам теперь делать?»
Мазур не ответил. Во время их содержательной беседы он быстро разоблачался. Одежда вмиг стала тесной. Полетел на пол, ослепительно-белый смокинг превратился в продолжение лунного пятна, ложившегося из иллюминатора тесной боцманской каюты батальерки, в которой они оказались. За смокингом последовали прочие атрибуты светского джентльмена. Бабочка, модерновые пижонские туфли на жесткой подошве. Когда еще отчина рачительного боцмана видела так нещадно попираемую роскошь? А где, кстати, сам боцман?
Олеся, забившись в угол рундучный, потемневшими от накатившего страха глазами, следила за всеми эволюциями Мазура.
«Так вот почему телефоны не работают», — сказала она неожиданно.
«Спасибо, пояснила», — процедил Мазур, стаскивая белые атласные брюки. Оставшись в одних трусах, оперативно допросил Олесю. «Сколько гостей на яхте?»
26 или 7.
«Персонал?»
20.
«Охрана?»
7.
«Уже меньше».
С досадой Мазур хрустнул пальцами, которым сейчас так не хватало привычного ощущения тяжелой стали.
И ничего под рукой, даже паршивого ножа в темной боцманской. «Обыщи ящики, только не греми. Что найдешь, все на стол выкладывай. Куда ты зажигалку спятила? Ты еще музыку включи».
Мазур тем временем узурпировал боцманскую одежку. Натянул на себя свободную серую робу и такого же цвета широкие брюки. Стоптанными черными ботинками пренебрег за ненадобностью. Босиком оно сподручней. Мазур приник к двери.
По ту сторону бытия протопали по палубе 4 трезвые ходули, раздался звучный плевок, и все стихло. Зато прибавилось иллюминации. Зажглось дежурное освещение. Именно таким громким словом называлась тусклая лампочка в матовом коконе под потолком. Видать, к экстренным ситуациям хозяева яхты не привыкли.
«Как думаешь, что там сейчас происходит?» Олеся оперативно справилась с порученным заданием и теперь дрожащими руками хозяйственно раскладывала на столе найденные вещи по номиналу. Ориентировалась на полезность каждого предмета. Полезность прикидывала на глаз.
«Что-что?» — пробормотал Мазур. «Захват произведен успешно. Теперь мог ты освещением побаловаться».
И мысленно присовокупил. «И до чего же быстро и умело сработали змееныши? Да еще и с привлечением рэбовского корабля. Ох, непростая гопота нынче к нам на борт пожаловала».
Он окинул взглядом аккуратно разложенные на столе предметы. Стакан с залитым водой окурками, курительную трубку, авторучку, узкий черный ремень, невскрытую консервную банку с полированной крышкой. Вибрации корпуса, характерные для любой работающей машины, уже стихли. Зато усилилась бортовая качка. Определенная яхта легла в дрейф. Мазур с минуту возился у стола. Олеся молча наблюдала за его манипуляциями с курительной трубкой и авторучкой. Когда он скрутил в жгут боцманский ремень, не выдержала и спросила:
«Кирилл, ты вообще чего собираешься делать, а?»
«Поразительно уместный интеллектуальный вопрос. Сколько в нем скрытых смыслов, подводных камней? Меньше спрашивай, Олеся, живее будешь».
«Ты на разведку?»
Мазур обреченно вздохнул. «Это разве разведка?»